но свет прожекторов, словно свет искусственной луны, заливал все помещение. За окном становилось все темнее и все тише. Они говорили так тихо, точно боялись, что их могут подслушать. Лимас встал у окна, глядя на дорогу и стену прямо перед собой. Грязное, уродливое сооружение из кирпича, цемента и колючей проволоки, похожие на декорацию концлагеря. По обе стороны стены тянулись невосстановленные кварталы Берлина. Целое царство развалин, нарисованное в двух измерениях, утесы минувшей войны. «Проклятая баба!» — думал Лимас. «Этот идиот Карл, совравший ему про нее, солгавший намеренно, как лгут они все, агенты во всех странах мира. Ты учишь их обманывать, заметать следы, а они заодно начинают обманывать тебя самого». Карл показал ее только один раз, в прошлом году, после ужина на Шюрцштрассе. Он сыграл тогда свою козырную карту, и контролер захотел поглядеть на него. Контролер любит удачливых агентов. Они ужинали втроем. Лимас, контролер и Карл. Карлу такое нравилось. Он был похож на пай-мальчика из воскресной школы, начищенного, сияющего и почтительно снимающего шляпу. Контролер минут пять тряс ему руку, говоря: «Карл, мы вами очень довольны. Помните, что мы чертовски довольны вами». Лимас глядел на них, понимая, что теперь Карлу прибавит еще пару сотен в год. После ужина контролер снова с воодушевлением пожал им руки, многозначительно кивнул и, намекнув, что ему сегодня предстоит рискнуть своей жизнью еще в одном месте, уселся на заднее сиденье служебной машины. И тут Карл рассмеялся, а, глядя на него, расхохотался и Лимас. Они допили шампанское, продолжая со смехом вспоминать контролера, а потом поехали на Альтерфасс. На этом настоял сам Карл, где их ждала Эльвира, властная сорокалетняя блондинка. «Это Алек, моя самая большая тайна», — сказал Карл. Лимас рассвирепел. Оставшись одни, они бешено разругались. «Что ей известно? Кто она такая? Как вы познакомились?» Карл надулся и отказался отвечать. После этого дела пошли скверно. Лимас попробовал было словчить, изменил места встречи и пароли, но Карлу это не понравилось. Он догадался, что за этим кроется, и разобиделся. «Доверяете вы ей или нет? Все равно уже поздно», — заявил он. Лимас понял намек и предпочел заткнуться. Правда, теперь он был начеку. Сообщал Карлу куда меньше, чем раньше, и значительно чаще прибегал к всевозможным уловкам, именуемым техникой шпионажа. И вот она здесь, вылезает себе из машины, зная абсолютно все. Агентов, явочные квартиры, все. И Лимас, увы, далеко не впервые, поклялся не доверять впредь ни одному агенту. Он подошел к телефону и набрал номер своей квартиры. Трубку взяла фрау Марта. «У нас сегодня будут гости», — сказал он, — «мужчина и женщина». «Супруги?» — спросила фрау Марта. «Вроде того», — ответил он, и она засмеялась своим жутковатым смехом. Как только он положил трубку, его кликнул один из полицейских. «Мистер Томас, скорее!» — Лимас шагнул к наблюдательному окошку. «Мужчина, мистер Томас!» — зашептал молодой полицейский. — «На велосипеде!» — Лимас поднес глазам бинокль. Это был Карл. Даже на таком расстоянии ошибиться было невозможно. Одетый в старый плащ армейского образца, он вовсю жал на педали. «Прорвался-таки!» — подумал Лимас. Карл уже прошел проверку документов. Оставалось только таможня. Лимас видел, как Карл ставит велосипед у перил и сделанным равнодушием подходит к будке. «Не переигрывай, парень», — подумал он. Наконец Карл вышел из будки, дружески помогал человеку за барьером,